Его спросили, он говорит, надо ехать сделать, не надо.
Давайте полностью споем. Короткое без. Да, полностью споем. Да. Вместе мы с вами верили, вместе любили, верили, вместе ночами верили, часто под вой метели, вместе дороги мерили, часто под вой метели. Труд небольшой, но делали, вместе огнем горели, вместе ночами белыми в синюю даль смотрели. Вместе ночами белыми в синюю даль смотрели. Вместе стояли прямо мы, слыша угрозы злые. Были пред Богом правыми, чисты пред миром были. Были пред Богом правыми, чисты пред миром были. Край дорогой и солнечный, светлой придем мы песней. Там, где нет слез и горечи, вечно мы будем вместе. Там, где нет слез и горечи, вечно мы будем вместе. Помолимся.
Господь, сердечно благодарю Тебе за этот день, за то, что Ты позволил нам сейчас собраться на этот урок, просим, чтобы Ты Духа Святого благословил и говорил каждому сердцу. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь. Братья, парафраз. Отрывка с 5 по 11 стих. Кто прочитает? Пожалуйста.
Я просто, может быть, неудачно что-то. Потому что вас необходимо, необходимо иметь тем же такое, иметь место таким же чувством в переживаниях, как в нем. Иисус Христос не украл звание Бога, но Он был Богом. Но снизил Сам Себя, до раба принял облик человеческий и стал человеком. покорив себя, находясь в послушании даже до смерти и смерти распятия. В связи с этим Вседержитель возвысил Христа и назвал Христа именем превыше любого звания, чтобы пред званием Христа пал любой духовный мир, плотской и дьявольский, и любой народ призвал Христа властелином, прославленным Богом.
Признал Христа, да? И любой
признал,
народ?
Да. Угу.
Хорошо. Братья, еще у кого? Пожалуйста.
Ну так, точно так же, как я сейчас. У вас должны быть такие же чувства, как и у Иисуса Христа. Он, являясь образом Божиим, считал себя таким, но все равно унизил себя самого, став рабом, полностью стал как человек. Он показал свое смирение в послушании даже до смерти и смерти крестной. За это Бог прославил его и дал ему звание выше всех званий, чтобы пред званием Иисуса встали все на колени, небесные, земные и преисподние, и все согласились и исповедали с тем, что Господь Иисус Христос есть Бог.
Хорошо, братья. Еще есть братья у кого? Братья, это тоже очень важная работа. Я думаю, хорошо, братья, прочитали. Хорошо, хотя некоторые слова все же можно было бы заменить еще, да? Более понятным образом. Но, братья, эта работа тоже очень полезная. Очень полезная работа. Посмотреть, может быть, по другим переводам, проанализировать слово непонятное, и потом передать это более понятным языком. Ну, как я говорю, более понятным? С разных точек, допустим, одну и ту же мысль сейчас несколько человек передадут, какой-то свой оттенок, да, с какой-то своей точки зрения, и вдруг понятнее становится.
Просто чувствование можно было изменить другим, правильно?
Мысли, можно сказать, так в греческом, мысли,
мысли,
да.
Жизнь ваша должна.
Может быть. Вот, братья, здесь вчера, по-моему, мы говорили, слово «сомнение». Что это значит? Это значит мнение, и с ним еще одно, да? То есть получается два. Два мнения, и это что?
Сомнение.
Это называем мы сомнением. Знаешь. Это не знаешь куда, это двойственность такая, да? Значит, я спасен, мнение, да? Приходит еще одно сомнение, с этим мнением приходит. А кто знает, если посмотреть на твою жизнь, и зашатало, да? Братья, я немножко переживаю от того, что мы так быстро, бегло проходим, но у нас просто нет возможностей. Вот немножко можете повторить, может не обязательно, можно и посмотреть в Библию. Коротко, братья, чтобы передать содержание 1 главы до 18 стиха. Ну, так, чтобы, братья, в Библию сейчас посмотрите, минут 2-3 минуты, потом встать. И несколькими предложениями передать содержание второй главы с 1 по 18 стихи. Ну, о том, что мы рассуждали уже. Братья, я сейчас говорю о чем? Заголовки абзацев. Вот это несколько предложений, которые передадут смысл главы. Пожалуйста, кто может это сделать?
Можно.
Пожалуйста.
Первое, я четвертый крест упустил. Призвание к единству, смирение, это первый абзац. Образцовая, высота образцовой жизни Иисуса Христа. И совершайте свое спасение по Божьему благоволению.
Совершайте свое спасение по Божьему благоволению, да? Угу. Еще, братья?
Еще последний абзац.
Ну да, до 18 стиха. Еще, братья, кто? Пожалуйста.
Это призыв к единству, потом и смирению. С 5 по 11 пример Христа. С 12 по 18 это призыв со страхом и трепетом совершать свое спасение.
Угу. Вот заголовок с 5 по 11. Пример Христа, да? Так?
Да.
Немножко, вот это уже другое дело. В чем пример? Не полная мысль, да? Заголовок должен все же отражать главную мысль. Понятно. А они должны, каждый отдельно, да, быть законченной мыслью.
Пример смирения Христа.
Вот так будет полно.
А? Ведет к славе, если до 11 стиха, то есть поэтому и Бог.
Угу. Значит, как звучит?
Ну, пример смирения Христа ведет к славе, то есть 10-11.
Угу. Это уже толкует.
Нет, почему? Не толкование, это есть, это содержится. Просто немножко по-русски оно не совсем этот грамотно звучит, да? Пример ведет к славе. Пример смирения Христа ведет к славе. То есть, ну, правильнее было, смирение Иисуса Христа привело его к славе, да? Вот так. Понятно, да? Ну, да, более так, я просто говорю, в целом хорошо, что увидели эту мысль. У меня, братья, так, я рад, что вы поняли работу. Ну, так, из того, что прочитано было. У меня с 1 по 4 призыв к единству во Христе и заботе о других. С 5 по 11 пример смирения и послушания Христа. И по 18 стих с 12 призыв к послушному следованию за Господом.
То, что вы повторяете, призыв, это нормально?
Может быть, можно заменять другим словом каким-то. Можно заменить другим словом. Но здесь, в этом послании, несколько таких вот, призыв. Да, именно призыв звучит, да? Может быть, другим словом удачнее было бы, чтобы оно не повторялось, да? Братья, не, братья, я не хотел, чтобы это вам потом вас смущало, чтобы вы сами могли поработать, а потом в конце я могу дать вот свой план этого послания. Братья, я еще немножко упустил первая глава, прошу прощения, все же тут мысли хорошие, вот 28-29 стихи. Ну, с 27-го можно. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Но мы выделили главную мысль, да, и так на детали не обратили внимания. Хотя все равно не все детали мы можем затронуть по времени. Братья, здесь о единстве речь идет. И затем Павел говорит: «И не страшитесь ни в чем противников». Христос не один раз повторяет: «Не бойтесь», да? Вот, допустим, не странно оно звучит: «Не бойтесь убивающих тело, душе же не могущих повредить». Или вот в другом месте: «И более ничего не могущих сделать». Убить тело и все, да? Не бойтесь их. Да как это так? Это ж, кажется, что еще больше, да? А вот здесь апостол Павел говорит: «Не страшитесь ни в чем противников». Не страшитесь ни в чем противников. Но сегодня мы живем в такое время, братья, может, мы до конца не отдаем отчета, что происходит, да? И с какой скоростью тайна беззакония набирает вот эти обороты. Ну, допустим, братья, у меня уже не раз закрадывались мысли. Я спрашивал у других братьев-служителей, смотрю, тоже есть эти мысли. Допустим, вот этот кризис, братья, он может кончиться началом правления Антихриста. Мы думали об этом уже? Где-то внутри мы ожидаем, когда он кончится, когда все выправится, да? Смотрим, может, не так с надеждой, как все остальные, но все же где-то, может, Обама, может, еще кто-то, да, как-то там выровняет. Братья, но, судя по другим событиям, происходящим на этой земле, очень похоже, что это может кончиться правлением Антихриста. Очень похоже, что сейчас закрутится и... Но это говорит о чем? О том, что народу Божьему, может быть, придется ступить еще в огонь, да? Быть испытанными и затем при трубе Архангела вознесение.
Может такое быть? А до церкви быстро дойдет он или просто вначале народы все будут закружить, как высшие вот эти, как слои интеллигенции?
Я не знаю, братья. Я не знаю, очень по-разному богословы об этом говорят. Но, братья, я хочу мысль, я понимаю, что тема эта такая, у нас нету времени, братья. Если хотите, Эрих Заур есть, немецкий богослов, у вас эти книги тоже есть. Эрих Заур. «На заре искупления мира, Бог, человечество, вечность, триумф распятого». Это догматика, братья. Очень серьезный труд. Я бы советовал вам, кто хочет. Он говорит и о последнем времени, и об Антихристе. Очень, братья, хорошо, очень сильно говорит. Эрих Заур. Эрих Заур. Ну, три книги, которые мне известны. В целом, это положительный автор. Он в прошлом веке жил. Вот три этих книги очень сильны. «На заре искупления мира», «Триумф распятого». Немец. «Бог, человечество, вечность». «На заре искупления мира», «Триумф распятого», «Бог, человечество, вечность». Вот там он очень сильно говорит и о последних событиях, и о последнем времени. Но он это, братья, трудная книга, чем там много, он ссылки делает на Библию. Очень много мест Писания. Ну, ее читать надо с Библией, чтобы следить. Дальше, братья, не страшитесь ни в чем противников. Все же, вот эти события иногда могут сковать наше сердце, да? Ужас какой! Какие это тайные вот эти замыслы и как они приводятся в исполнение. Братья, когда мы не страшимся противников, что это за знак? А здесь как написано? Какой это знак? Да. Это для них предзнаменование. Слово предзнаменование что значит? Да, перед знак... перед тем, как это наступило, да? Но это уже сейчас можно посмотреть. И что это? Это для них, для гонителей, погибель, а для вас спасение. И это от Бога. Ну, перед тем, как это произошло, дан знак такой, да? Знак перед событиями. Да. Да, а теперь, когда, вот, братья, мне понравилось, Пушков говорит где-то, я не помню, где это, на каком общении, я не помню. Он говорит так, что когда-то, по-моему, в Сибири одного старца судили в советское время. Он уже в годах был, дедушка, и судья говорит, что, старый, ты тут стоишь, вон, трясешься. Ну, как-то так, судья, с пренебрежением к нему. Он говорит, да, судья. Я старый, старость уже вот и это, ну, трясусь. Но, говорит, камень подо мной не подвигнется. Слышишь, судья? И он говорит, вам бы стыдно было судить меня в эти мои годы. Но, говорит, скала подо мной не подвигнется. Я-то старый, я уже. Слышишь, судья? И судья ничего не нашелся сказать. Братья, сколько было этих таких героев, да? Вот, допустим, Бойко. Ну, или другой кто-то в этих страшных кабинетах, да? Один на один с этой смертью. И они могли говорить, что они смерти не боятся. Что их не сгноить, не переломить невозможно, да? Ну, кто-то из братьев говорил, что в ответ на вот то, что там где-то в зоне администрации говорят, сломаем мы, тут ломаем всех подряд и... Не таких медведей ломали. А этот брат говорит, а я из тех медведей, которые не ломаются. И они вынуждены были увидеть это, да? И это знак, братья, да? Это знак, бесстрашная вера в Господа. Это знак. Знак погибели для них и спасение для нас, для верующих.
Спасение для нас, когда апостол Павел здесь говорит, что можно даже и увидеть смерть, смерть приобретения Христа.
Да, да. И это от Бога. Братья, здесь апостол Павел говорит, что вот эта сама ситуация, да, это от Бога. Здесь не происходит ничего такого, не предусмотренного Богом. Почему? А потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать. И это привилегия, да, братья, страдать за Христа. Мне тоже вот здесь хочется короткую мысль. Когда-то читал Винса, я не помню название этой книги, он говорил о своем отце. Его отец на Дальнем Востоке был служителем, он имел гражданство Америки, да, как раз. И там во время гонений, начало гонений в Советском Союзе на верующих, и вот его не могли арестовать по той причине, что он гражданин Америки. И власти говорили, или ты принимай гражданство советское, или езжай в Америку. Ну и когда он думал над этим вопросом, молился, то зашел один из братьев к нему, по-моему, вечером и говорит... Знаешь, вот читал в 10 главе Евангелия Иоанна, пастырь добрый полагает душу за овец, да? А наемник не пастырь, наемник бежит. Но он его поблагодарил, говорит, я-то так сам понимаю это. И он принял гражданство Советского Союза, и, конечно, случилось то, что он и понимал. Его сразу посадили. Братья, его посадили, и он тяжелый срок имел, не один, по-моему, впоследствии, да? А церковь выдвинула на служение другого, рукоположили брата, и вот церковь молилась, переживала за него, за этого служителя, и они написали ему письмо в тюрьму. И там мне мысль запомнилась, что они молятся, переживают о нем, молятся и просят Бога о том, чтобы он испытывал блаженство, в страданиях своих испытывал блаженство, которое обещал Христос. Вот эта мысль мне понравилась, братья. Значит, в наших страданиях мы можем, братья, испытывать это блаженство. Христос говорит, блаженны вы когда. Помните, да, Нагорная проповедь. Вот мы можем испытывать блаженство, а можем не понимать, что происходит. Апостол Павел говорит им, потому что нам это дано. И это, братья, это привилегия пострадать за Иисуса Христа. Этому есть великое воздаяние. Не только веровать, не только ходить, ну, путями веры, но это неразрывно связано со страданиями. Давайте, братья, перейдем дальше. Вторая глава с 19 стиха. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна. Потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. По 24 стих, с 19 по 24. Братья, пожалуйста, несколько минут, пару минут. Какая смысловая связь 19 стиха с вышесказанным? Что новая мысль вводится? Это очевидно, да? А какая связь?
Забота.
М?
Забота на них продолжается.
Да. Чтобы Тимофей дал оценку.
Так. Все же более так конкретно, как вы видите, братья. Вот послание идет, это письмо, да? Какая мысль здесь? Что и какая связь с предыдущим?
Я тут вижу, что как бы он их учит сначала о единодушии, потом, чтобы брали пример Христа и следовали за ним. Вот так. И тут как бы послемест наглядный, что Тимофей следует и содействует, служит.
Угу. Хорошо. Хорошо.
Здесь в 17 стихе уже апостол Павел говорит, я соделываюсь жертвой. И он, можно сказать, как бы направляет к ним Тимофея, чтобы он и обстоятельства сообщил ему, и он искренно и не тоже равно усердно заботится о них, чтобы он послужил тоже к их утверждению, возрастанию.
Хорошо, значит, можно так думать, что апостол Павел, даже если и становится жертвою, то дело Божье не останавливается, да?
Да.
Есть те, кто будут делать его, вот Тимофея хочет послать, хотя здесь он мысль эту говорит, уверен в Господе, что и сам скоро приду. А по первой главе видно, что не очень понятно. Пожалуйста.
Вот с первой главы, так как бы, если проследить, вначале приветствие, благодарность Павла, он как бы о себе говорит, да, о своих целях, и потом Христос в примере, Христа в пример ставит, и вот здесь Тимофея приводит, и там дальше и Эпафродит, и все на образах, на примерах.
Хорошо, братья.
И качество, вот, верность Тимофея.
Да. Хорошо, братья. Вот еще можно деталь такую отметить. Первая глава, 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Вторая глава, 19 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Для чего он хочет послать Тимофея? Узнать об обстоятельствах их. А сообщает о своих обстоятельствах, да? А теперь хочет послать Тимофею узнать об их обстоятельствах. Вот слово «обстоятельства» нам, братья, важно подмечать, да, в тексте. Повторение слов, вот это тоже имеет значение. Связывается у нас, братья, да? Видим связь? Братья, значит, Тимофея он хочет послать для того, чтобы узнать об обстоятельствах филиппийских верующих. А для чего, братья, это ему нужно? Чтобы утешиться духом, чтобы, узнав об этих обстоятельствах, утешиться духом. Братья, значит, верующим необходимо друг о друге слышать, да? И если кто-то стоит в вере, то для других это, как сказывается? Это бывает и ободрением, и большим утешением, да? Вот, братья, еще одно место. Смотрите, это третья глава первого послания Фессалоникийцам. Но я сначала прочитаю, братья. «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божьего, и сотрудника нашего, в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вас в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Поэтому и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас Искуситель, и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Братья, смотрите, как это звучит. Это же ближайшие родственники, да? Смотрите, сам Павел испытывал нужду, испытывал скорбь, но не мог терпеть ни он, ни сотрудники. Они послали от себя, посылают Тимофея. Он нужен был им для служения. Они сами находились в тесноте, но посылают Тимофея, потому что не могли больше терпеть. Как там в Фессалониках верующие? В этих гонениях устоят ли? Не искусит ли их Искуситель? И вот в этих переживаниях посылают Тимофея. Тимофей возвращается и приносит добрую весть. И как Павел на это реагирует? Смотрите, он говорит... утешились, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братья, ради вашей веры. И еще, братья, смотрите как, ибо теперь мы живы. Ибо теперь мы живы. Насколько соединен народ Божий, да, братья? Насколько сплетены воедино, ибо теперь мы живы. Да, а вам-то какая разница, что они там в Фессалониках переносят, да? Кажется так. Нет, не так. Страдает один, страдают с ним все. Ибо теперь мы живы. Дальше, братья, пойдем. Ибо я не... Хотя тут может быть вопросами, братья. Давайте с этого, с 19 стиха по 24, вот так посмотрим, братья. Почему апостол Павел хотел послать именно Тимофея? Пожалуйста.
Тут написано, что имею никого равно усердного, чтобы мог столь заботиться о вас.
Столь искренно заботиться о вас. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Братья, как понять, не имею никого равно усердного? Что это значит? А? С ним, с Тимофеем, никто не равняется в этом отношении. Ну, а о ком он говорит здесь? Вы знаете, я думаю, что речь идет даже, может быть, о служителях. Потому что послать в церковь, да, для какого-то, для какой-то цели, утешить или оценить обстановку, где-то оказать какую-то помощь духовную, да? Может быть, речь идет о служителях даже. О тех служителях, которые были... Ну, находились где-то в Риме, может быть, да, в окрестностях ли, там, где Павел мог как-то из уст своих иметь с ними контакт. Так вот, одна из причин, почему он посылать хочет именно Тимофея, потому что нет никого равноусердного. Братья, помните книгу Неемии? Там дважды повторяется, что враги досадовали, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Дважды там так написано, что враги досадовали. Им было очень досадно. Если пришли 5 или 10 тех, которые там хотели бы, может быть, ну, какой-то извлечь для себя пользу, от них беды не будет. А этот пришел заботиться о благе сынов Израилевых. Один заботливый, он столько беды врагу наделает, да? Один усердный, один, который по-настоящему себя вложит, да? И вот смотрите, Тимофей, я сразу Неемию вспомнил. Тимофей тоже заботливый человек, который бы столь искренно заботился о вас. Братья, еще почему именно Тимофей?
Верность вам известна ему.
Искренность. Верность его известна, искренность известна. Значит, братья, это тот проверенный, да, уже человек.
Смиренный.
Да. Братья, вот еще здесь... Печальная такая, ну, как сказать, штрих такой, несколько мрачноватый. И в каждой главе этого послания есть что-то такое. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Братья, вот по какой причине именно Тимофей? Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Братья, что значит искать своего?
Это когда нужно что-то сделать для Господа, а я нахожу подлечение.
Чтобы этого не делать. И делаю то, что мне удобно.
Я Господа нахожу.
Да. Вот, братья, пожалуйста.
Иногда я думаю, может быть, не то, что я делаю это как будто бы для Бога, но с пользой, с какой-то выгодой, ожидаю что-то это, ну, авторитета или еще чего-то.
Да, братья. Вы знаете, сколько таких различных случаев можно видеть, ну, в христианстве. Ну, в христианстве, ладно, это сильно сказано. В своей жизни я замечал, что бывают такие канаты, которые меня тянут. Допустим, если бы там не было никакой выгоды мне, может быть, я и не пошел бы, и не поехал. А если есть что-то меня интересующее, ну, тогда стоит подумать. Вот, братья, когда-то мне пример такой... Я проповедовал на это слово. Проповедовал. В собрании проповедовал. И вот подходит после собрания сестра, кается, подходит. Говорит, ты про меня проповедовал? Я говорю, никого не имел в виду. Она говорит, да тут такое дело. Работали в молитвенном доме. Там нужно было что-то красить. Ну, а осталось немножко краски. И она спросила там брата ответственного, говорит... Можно я заберу? Мне как раз немножко надо, чтобы банку не покупать. И вот. Ну, он говорит, ну, возьми. Ну, я взяла. Говорит, я шла на эту работу для того, чтобы поиметь эту краску. Ну, пустяк, да, как будто бы. Но это искание своего, да, братья? Вот вчера я приводил пример вечером на беседе. Братья, я поехал со своими планами на служение, да? Это тоже может быть искание своего. Можно не побеседовать как нужно, да? Не сделать то, что поручает Господь. Но все свое сделать. Братья, тот, кто ищет своего, тот не может угодить Христу. И Павел это понимал. Он пошлет Филиппы кого-то из служителей, братья. Пошлет кого-то из служителей, и он не уверен, что там все будет сделано, как положено. Что этот служитель заметит, что вот тот, та душа скорбит. И надо подойти и спросить. Что он, может быть, вот тут наставление правильное даст. Кого-то поддержит. Но он решит все свои вопросы, да? Он решит все свои вопросы. Здесь недосмотра не будет. А что касается дела Божьего, то тут могут быть просчеты. Тимофей был другим человеком, да? Тимофей был другим человеком. Пожалуйста.
Это плохо, например, как это, если ты, говорится, ну, приоритет служению оставляешь, но если помимо этого ты можешь что-то еще сделать, ты не знаешь, что ты должен игнорировать свои дела.
Я думаю, что плохо. Что здесь плохо, братья?
Когда от них потребовалось что-то, они свое ставили в петлю.
Да, ищут своего. Пожалуйста.
Я служением Богу, получается, пытаюсь возвыситься или там какие-то свои амбиции ставлю или цели. То есть я использую это, как будто бы я служу Богу, делаю доброе дело. Но в то самое время мотив у меня не чувствует.
В целом, братья, вот я приехал сюда, допустим, зачем? Но мне охота, чтобы вот то, что я имею, да, что Господь дал, мне охота этим поделиться. Ну, хорошо, так можно, да? Братья, а если я сюда приехал и рассчитываю, так, сейчас курсы в Америке, потом предстояние в Совете Церквей, следующая ступень еще вот это, да? Значит, сейчас я преследую что? Я сейчас хочу, может быть, заручиться. На перемене подхожу. Ну, как тебе, понравилось? Нет, мое преподавание? Давай напиши вот тут. Может, ну, я сейчас что на ум приходит, да? Да, я могу думать об этом, да, братья? Я сюда приехал, чего я ищу? Я ищу того, чтобы устроилось как-то. Да это меня не интересует. Это получится или не получится, это не так и важно. Но чтобы мне ступнуть выше, да, вот это важно. Или, может, ну, разные сферы могут быть, да, братья?
Но ты не знаешь, что вы в магазин не имеете права сходить во время курса, правильно?
Оно, братья, знаете как? Внешние формы иногда могут ни о чем не говорить, да? Также здесь, я думаю, больше имеет значение, да? Больше имеет значение, чего мы ищем, братья? Что у нас в сердце, чего мы ищем?
Просто всегда, когда человек что-то ищет или Бога просит, оно, может быть, не имеет разницы, насколько это маленькое что-то или большое. Просто Бог смотрит мотивы, для чего это не нужно, что я этим преследую, хочу.
Да, вот это имеет значение серьезное. Братья, как это бывает? Под каким углом это рассматривать, братья? Где? Как это увидеть? Я думаю, Библия рассчитана на искреннего человека, да? На искреннего читателя. И мы сейчас рассуждаем о том, чтобы нам в эти капканы не попадать. Но мы хотим быть похожими на Тимофея в этом. Братья, апостол Павел дает ему эту оценку. Еще, братья, интересная мысль. Он об этом открыто говорит в Филиппийской церкви, да? Они об этом сами знают. И он это подтверждает, да? Он это подтверждает.
Ну, ты такой пацанет, можно сказать. Скажем, поехал я на курсы. И там это, ну, в прошлом году ездил. И там, ну, узнали, что плитку устанавливали. Я говорю, да что, давай мы тебе тут, ну, ты заработаешь неплохо, оправдаешь билет свой сразу и так далее. Ну, можно сказать, заработаешь так же, как и там.
Я думаю, братья, что здесь вот разобраться во всех примерах, лишь бы мы могли... Да, понятно. Лишь бы мы могли уразуметь это и бодрствовать так в своем сердце, понимать, чего я ищу вообще, да, в жизни? Чего я ищу? К чему я стремлюсь? Что меня привлекает?
А бывает иногда, что оно не то, что греховное. Например, ну, неужели это не так неплохо, что, например, если человек поехал на курсы, например, и оно послужило для него... И вернулся назад в церковь, и для церкви принес тоже благословение.
Вот, братья, когда-то, помните, у Храпова есть момент такой. Один дедушка поехал на съезд. Читали вы «Счастье потерянной жизни»? Помните, что ему для этого надо было сделать? Корову продали, да? Продали корову, и вот он сидит, он не мог выдержать. Как он там повторял? Не зря, да? А, стоило. А потом его спрашивают, что ты иногда там вскрикиваешь. Когда он рассказал, ну, порассуждали, решили ему деньги за корову вернуть, да? И он, когда ему дали, он говорит, стоило. Ну, со всех сторон, да? Со всех сторон, ну, во всех отношениях. Но, братья, это искренняя душа, да? Он туда ехал, он искал это в общении, он тогда нашел, да? А Господь усмотрел решение этих вопросов. А если бы ехать для того, чтобы там еще корову приобрести на съезде, да? То это не очень хорошо или очень нехорошо, да, братья? Братья, давайте еще коротко. У нас ровно кончается урок, да? А его верность вам известна. Братья, если о верности говорить, что сюда можно включить, братья? Вот я сейчас хочу о практике жизни. А его верность вам известна. Что сюда можно включить в верность?
Забота о Павле, когда Павлу было нужно.
Так, он заботился об апостоле Павле. Служил в благовествовании. Служил в благовествовании. Хорошо, еще.
Получается, верность мало. Казалось бы, не такое незначное служение. Помогать апостол Павлу там, не где-то там с публикой, может, еще. Но он в этом был настолько преданный, что он говорит, вот
его. Да, и она была известна им. То есть, вот в этом служении, в различных обстоятельствах, и могли увидеть, что Тимофей верный. Братья, а вот в нашем хождении, что могло, можно назвать верностью? В чем она бы выразилась? Вот в нашем хождении, служении Богу. Вот мы сюда приехали, допустим, даже здесь.
Даже в нашем общении с Богом лично.
Так. Вот, братья, когда-то мне было интересно, Иван Петрович Плет, ответственный за Среднюю Азию, у него была так обширная эта тема верности. Ну, очень приятно было слушать так, он всегда обычно, ну, сочные такие у него труды. Вот он несколько бесед проводил о верности. Вообще, братья, верен Бог. Много раз это утверждение в Библии повторяется. Верен Бог. И если мы поверили ему, то в Новом Завете тоже интересная мысль. Верующий и верный – это, ну, взаимозаменяемые слова. Это одинаково, равно можно поставить. Если верующий, то это верный, потому что Новый Завет иногда это слово употребляет.
Хотя разные формы.
Да, немножко разные формы, но корень один. Значит, братья, верующие – это очень естественно и правильно. Должен быть верным. Верующий – это значит верный. И вот мне было очень интересно, что Иван Петрович когда-то вот так говорил. Он очень мне, ну, такие детали кажутся пустяковые. Вот говорит, проповедник говорит, а на заднем ряду не слышно. Он говорит, неверный проповедник. А там бабушка сидит, напрягается, мучается, ничего не может услышать. А кто-то просит, громче, громче. Неверность. Братья, опаздывать на собрание.
Неверность.
Вы знаете, мне интересно было. Когда-то к брату с нашей церкви приехали гости. Его родственники из Германии, семья. Молодые, лет там под 30 им было. А у этого брата их надо было провожать, везти в аэропорт за 130 километров. А у этого брата сломалась машина. И он обратился ко мне, говорит, слушай, помоги, давай съездим, проводим. Я говорю, хорошо. Ну, и этот немец, гость, он спрашивает, во сколько ты завтра подъедешь? Я говорю, в 9 часов утра я буду. Хорошо. Братья, я подъезжаю, но я обычно стараюсь. Я подъезжаю, я не ожидал. Этот гость немец говорит, так, пресвитер, 1:10. Я подхожу к нему свои часы, говорю, 9. Он говорит, все, вопросов нет. Братья, для меня было интересно. Есть такие люди, которые очень внимательно следят даже за минуткой. Сказал в 9. Будь в 9, да? Или не говори. Или не говори, что ты в 9 будешь. Важный момент это, братья, или нет? Очень важный момент. Очень важный момент. А что значит вот эти его слова? Так, пресвитер. 1:10. пресвитер неверный, да? А кого-то это? А?
Не скажешь, так,
вроде не скажешь неверующий, но неверный, да? Ненадежный. Неточный, ненадежный. Где-то в каких-то местах, братья, вот так уже повелось, полчаса собираются. Придут кто-то неверующие, смотрят на это, ничего не поймут.
Вот в том году у нас курсы начинались не точно, а в этом году точно, потому что есть время опаздывать.
Братья, а мы хотим быть верными? Вы знаете, сколько мне приходилось встречать исповеданий, допустим, но я стараюсь беседовать с детьми. С подростками. Стараюсь так, чтобы без принуждения где-то найти такой удобный момент. Вот беседую с детьми из другой семьи. Но у них немножко проблемы с отцом. И вот дети, ну, дети говорят, там и мать это знает, с матерью беседую. Вот говорят, члены семьи говорят, что папа сказал, купит игрушки, пообещал там какую-то машинку сыну. И не покупает. И сын говорит через время, он еще что-то пообещал, а сын говорит так, вроде бормочет про себя, говорит, папа, сказал это еще. Вилами по воде написано, говорят в народе, да? Братья, как наши слова что-то весят или нет, наши обещания какие-то? Верные мы, стараемся мы, чтобы быть верными нам. Вот помните, написано, верны во всем о женах диаконов, да? Верны во всем. От домостроителей требуется, да? Если там кто-то как-то от этого уже требуется.
Порой это создает красивую картину, что обещает, но не исполняет, угу. Но не действует, как отрицать.
Пожалуйста.
Можно спросить такое? Вот, допустим, часто бывает на собрании опаздывают, ну, из-за того, что работа. Ну, работа, постоянно, работа. Вот знаешь, какого человека когда-нибудь на собрании. Ну, и выходит и объявляет. Но если и еще молится плюс к тому. Ты знаешь, Господи, тот был на работе. Это что, можно покрывать таким разве? Ну, не приходением на собрание постоянно из-за работы. Это что же к верности относится?
Я не знаю, братья, мне бы не хотелось о каких-то ситуациях рассуждать, там что-то говорить, да, как-то, я не знаю, вполне объективно, а я думаю, нам хорошо направлять мысли, ну, на нас, чтобы нам стараться, да, пожалуйста.
Ну, о работе, я думаю, скажем, я молодой, я могу еще в этой стороне что-то поменять, скажем, поучиться, выбрать. А мой отец, вот он работает в школе вечерами, он, у него перспективы, он
Хорошо, братья, я понимаю, что у вас это у вас свои проблемы есть, да? Объективно сказать, вот так росчерком раз и этот вот так это так расставил и уехал, да? Я не берусь за это дело. Зачем это нужно? Нам мы рассуждаем о том, братья, чтобы нас Слово Божье могло увлекать и нам в своих сердцах поправлять все, устраивать правильно, да? Все время, да, уже, братья? Я хочу, братья, сказать, вот здесь в этом отрывке с 19 до конца главы слово «послать» встречается 4 раза. Слово «послать». «Надеюсь послать» 19 стих. 23 стих. «Надеюсь послать». И потом говорит о Эпафродите. «Почел нужным послать, поэтому я скорее послал». Значит, здесь вот это слово «послать». Ну и еще, братья Эпафродите, мы все же немножко порассуждаем с вами. На, если Бог даст, на. Сейчас нет, сейчас не будет урока уже.
Беседа, нам не хватает
Эпафродита. А?
Эпафродита. Там даже написано «беседа», потом будет обед.
Да. Да, сейчас беседа будет. Я, братья, не смотрел расписание. Что, братья, давайте мы закончим это молитвой. Аминь. Братья, простите, домашнее задание, третья глава. Прочитать третью главу и Нет. Сделать анализ второго стиха. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Сильно, да? Второй стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. О чем идет речь? Анализ сделать. Да, здесь беречь-то понятно, да? Что значит псов? Беречься псов.
Еще внимание, братья. Значит, мы подходили с местными, говорили, денег, ну как, сильно уже много потратили на копии. Кто желает вот эту по герменевтике, подойдете ко мне, я запишу, там 4 около долларов стоит. Мы по 5 долларов соберем, отдадим, и всем раздадим, кто желает эту, эти таблицы. Ну, думаю, что это будет справедливо, потому что многие пришли, не сдали, а учебники забрали, за них потратились. Вот такое оно тоже за все отвечает.
А за тоже не сдавать?
Нет. Вот за это кто желает, подойдите, я вас записываю, беру деньги, отдаю им, собираю. $4. Ну, мы по 5 соберем, что отдадим, чтобы еще, может, пару экземпляров сделать лично.
А что,
чтобы оно было
проще.
Это столик на курсы, а это добавочный материал.
Ну да.
На крутой машине ездишь.
Это чисто все на копии, да, за их? А вот эти будут по библиологии? Нет, это и есть.
Это те, да, как он тут? Разбитый, да?
С кошельком скажите.
Давайте, я беру сразу и
собираю. Ваня, ты все сделаешь, да? Я потом, если я сейчас будем сложно.
Тебя записать? Нет, ну давайте тогда я собираю, что я им отдал эти сдали. Потому что я тебе отдам, мне надо тогда им свои деньги.
Давай, я говорю.
Ваня, ты себе сделай, я потом у тебя сделаю, потом позже.
Ладно, я опять беру, да?
Давай.
Тунус, проходим.
Меньше.
А у меня решил 120. Да, не значит. Банк
если они смогут, чтобы выдать. Но они дома.
Это утро.